Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
Так, последняя тема у нас на сегодня осталась. Алексей Боярский к нам пришел, редактор отдела экономики комсомолки. Алёш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Леша. Значит, я только...
хочешь закончить?
Вот я хочу закончить.
Давай.
Система образования...
Хотя мы не закончим.
Система образования очень хорошо вписывается в общую систему страны. Как ни старайтесь, вы ничего не сможете поменять в одном сегменте. Ровно об этом, дорогой мой, я и пытаюсь говорить второй день. Ребята, мы с 90-х годов взяли... Много сегментов чужих привнесли в нашу страну, попытались привить и поняли, что это караул. А караул, который в сегменте образования существует, это караул, который ждет нас в будущем.
Вот как ты всегда можешь на оптимистичной ноте завершить обсуждение темы.
Вообще я очень добрая и пушистая.
Да. А поэтому давайте мы в более, так сказать, отдаленные периоды обратимся. В 1918 год. Я на самом деле вообще об этом ничего не знал, узнал только вот сегодня. Значит, декретом председателя Совета народных комиссаров, если я правильно помню, должность Владимира Ильича, были списаны долги, которые при царской власти... Значит, образовались перед держателями ценных бумаг российских железных дорог. Я не помню, как они назывались. Леш, не,
то как-то... есть им не списаны долги были, то есть наоборот, он как бы отказался.
Ну да, 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 а я не про это сказал. И вот почему-то теперь, значит, несколько... Там большая группа французских
граждан. У меня просто вопрос. Что случилось с французами?
Они,
что они решили
сказали,
вдруг
давайте
вернуть,
нам деньги.
Вернуть вот эти деньги?
Значит, там есть некая ассоциация этих... этих
обманутых вкладчиков.
Да, да,
она давно существует, Леш?
Ну как, они с дореволюции были владельцами.
Значит, она, но эти люди получили их по наследству.
Что сейчас случилось?
Сейчас некие наследники, причем там какая-то астрономическая цифра там.
Все, я нашел, 400 тысяч человек.
400 тысяч человек, да.
Международная
федеративная
ассоциация держателей российских займов.
Когда-то их прадеды там в 19 веке, да.
Это все понятно.
100 лет прошло, что они сейчас...
150 лет прошло, да.
Чего они возмутились сейчас?
Нет, ну на самом деле теоретически... Вот если что-то попросить, в принципе, могут и отдать. То есть, ну, не в таких масштабах и не Россия, но, в принципе, вот у меня есть знакомый, у него бабушка, даже прабабушка, по-моему, когда-то там у нее был вклад в каком-то дореволюционном банке в России. Я не помню название, я просто помню, что банк, который новый банк в новой реальности, значит, написал у себя на вывеске, что он там с 1800 какого-то года. Да. Что он... И, в общем, апеллирует к тому банку.
Я даже догадываюсь, какой банк.
Или это был иностранный банк, который здесь работает. Значит, ага. Вот. И, значит, а он где-то откопал этот самый, ну, не сберкнижка, не знаю, что, в общем, он откопал документ, что его прабабушке был там счет. И он дуриком к ним пришел, говорит, вы мне это самое, вот, я наследник, вот, отдайте мне.
Да.
А там... Видимо, он у них такой один, или вообще-то это редкость для них. И они ему отдали, решив сделать на этом просто пиар-акцию. То есть, а что, вклад, видимо, там был не
бог весть. Они рисковали, а вдруг еще бы нашлись.
Ну, видимо, я же сказал, что он такой, в принципе, они предполагали, что таких будет немного. А, вот.
Нет, ну хорошо, это исключение.
Это исключение, да.
Здесь почему действительно прошло 150 лет с того момента, когда эти
шли годы.
Предки этих людей получали эти бумаги. Никто вроде про это не говорил. Я, например, никогда про это не слышал. И вдруг они, все эти 400 тысяч человек, я нашел цифру. Значит, они предъявляют требование выплатить им 53 миллиарда евро. Эта сумма, на минуточку, больше, чем акционеры ЮКОСа пытались отсудить у нашей страны. Безуспешно, кстати.
Ну, проси больше, может быть, что-то дадут.
Нет,
да нет,
почему
сейчас?
Не вчера.
Леш, почему
не год
сейчас?
Назад, не при советской
сегодня, власти. Почему? Не вчера, не позавчера, не год назад.
Есть какое-то понимание, почему? Что случилось?
Ну, теоретически там, может быть, что-нибудь там на солнце, какие-нибудь вспышки, там обострение. Вот, оголодала Европа, знаете, когда вот совсем нечего, да, то...
Вот это интересная история.
Вот.
А что сейчас во Франции вообще? Как у них с экономикой? Как там вообще ситуация?
Ну, загнивает Запад, как всегда.
Лёш, давайте мы серьезно. Значит, вот действительно, в свете всех кризисов, которые существуют или не существуют, действительно, давайте посмотрим, такой экскурс проведем. Что у нас во Франции? Падает, растет, безработица, не безработица? Как они там вообще?
Ты думаешь, это имеет отношение к тому, что они пытаются деньги?
Нет, но если мы...
как мы знаем, что во Франции же там мигранты африканские, там, в общем, там...
Так, они получают достаточно приличные пособия.
Пособия, да, они... Ну, вообще, Франция достаточно социальная страна такая.
Да, вот. Это понятно.
То есть, условно говоря, там средний класс всех кормит, там богатые, они там, у них большой запас прочности, бедные получают пособия там, в общем, то есть, в принципе, тоже живут нормально, а всех кормят средний класс там. Ну, не средний класс даже.
Сколько у них средняя зарплата, Лёш, знаете? Мне говорят 600 евро.
Слушай, давай сейчас не будем. Мне кажется,
я думаю, что больше, но я думаю, что они из этого больше тратят больше.
Конечно, чем на съемные квартиры.
Да на все,
на налоги. На налоги, из этой средней зарплаты нужно там вычесть там, 40% налогов, наверное.
Хорошо. Слушай, Илюк, давай не будем здесь уходить в эти дебри. Я хочу все-таки разобраться
подожди, а есть, может быть, другая история, что Франция вообще, она такой...
Ничего не случилось, просто деньги нужны.
Франция очень такой послушный такой вот малыш для Брюсселя. И вот эта вот история... Может быть, здесь теория заговора моя совершенно не проканает?
Проканает. Знаешь, почему?
Вот, может быть, вот в силу того, что сейчас опять я будут дальше понял, закручивать что-то. Гайки в отношении России, это же Америка с санкциями. Может быть, вот французам сказали, слушайте, у вас там есть что-нибудь по отношению к России? Вот
предъявите.
Вполне возможно, что нет. Знаете, когда вот все кого-то пинают, вот тут еще прибегает еще кто-то, можно я тоже?
Нет, а вот я сейчас вас открыл на сайте Комсомолки как раз материалы, и я тоже вот узнаю новость. Оказывается, так. Бельгия так. точно так же еще 10 лет назад предъявила так. нам требования по инвестициям в царские проекты. Сумма, правда, другая, 1,5 миллиарда, то есть почти там в десятки раз меньше. Но Бельгия, то есть твой Брюссель, который ты упоминал, он тоже уже это делает. Так что, в принципе, мы можем сказать, что французы идут в общем каком-то таком общем, потоке.
По идее, странно, потому что этот вопрос закрыли еще при Ельцине, там были выплачены какие-то там...
Ну, там мало, там было 300 миллионов, что-то выплатили, в общем, и все.
Ну, неважно, короче, они им отдали отступные, они подписали соглашение о том, что они этим удовлетворяют.
То есть 20 лет прошло тогда, а теперь они опять не удовлетворились.
Но подписали соглашение, видимо, на государственном уровне, а не вот с этими конкретными людьми, которые достали свои бумаги. Может, значит, быть. Говорят, что нам, собственно, все равно. Вот,
давайте мы послушаем, у нас пока до паузы, профессора Ранхикса, Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Мне вот эта аббревиатура Ранхикс, она всегда немножечко пугает. Петр Коловар.
А мне кажется, очень красиво.
Не знаю. Что он рассказал нам по поводу этих царских долгов французам?
Если говорить о долгах, которые к дороге имели отношение, тут надо связать это с именем Витте. Действительно, всех источников финансирования строительства железных дорог не знает никто на сегодняшний день. Вот давайте с этого начнем. Ну, действительно, была информация о том, что французы частично финансировали строительство каких-то железных дорог. Куда они вкладывали, в какие дороги? Я думаю, что сегодня установить это крайне сложно будет. Хотя, если поднять бумаги Государственного банка, вполне возможно, что французы инвестировали. Сколько это на сегодняшний день, если это подтверждается, а ведь подтвердиться может только предъявлением самих бумаг, и если предъявляются долги России. Они должны подтвердиться государственными облигациями Российской империи. Еще здесь важный момент. Была огромная сеть частных дорог. Французы могли инвестировать в частные железные дороги в России. Тогда возникает вопрос. Закладные, они на кого были выписаны и кем подписаны?
Так, кто построил дорогу?
А если есть закладные...
Барон Клинихель, душечка, да, как мы знаем?
А если есть закладные, то, получается, они, в принципе, могут сказать, что вы нам... Ну, можно не деньгами, можно железными дорогами.
Это очень опасный прецедент тогда какой-то, получается. Уважаемые радиослушатели, вот пока вы следите за нашими попытками разобраться в этой занятной истории, а вы напишите 8-9-6-7-200-97-02. Вот вы как сами относитесь к теме долгов? Если кто-то вам должен, неважно какую сумму, вот вы можете этому человеку простить этот долг, забыть про него? Вот если вы меня спросите, у меня очень странная, сложная ситуация, я ничего не могу сказать, потому что я знаю, что у меня у самого очень много долгов. Я многим людям должен, так получилось, был у нас очень сложный период, с которым я сейчас сражаюсь. Вот если я сейчас скажу, я вот готов простить, там вот, нет, там Алексей мне должен, там, ну, я его прощаю. Я так думаю, хорошо, не выглядит ли это тем, что я вот как бы сам напрашиваюсь на то, чтобы мне простили? У меня нет ответа на такой вопрос. А уж когда такие суммы, там, десятки миллиардов евро от государства для государства, ну, тут я даже не знаю. Что вы думаете по этому поводу? Вы готовы долги другим простить? 8-9-6-7-200-97-02. Напишите нам, пожалуйста. Что ты хихикаешь все время?
Лягушки закончились.
Это что такое?
У французов.
А, ну это нам написали, что деньги просто нужны. Но...
Ну, на самом деле, я слышала, что лягушек мы поставляли всегда из Белавежской рощи. Да.
Пущи, какой рощи?
Пущи.
Хорошо.
Чепятала,
если говорить о нашей позиции, мы как себя должны повести сейчас? Согласиться на выплату этого долга?
Но это, наверное, или проигнорировать? Я думаю, что это зависит от вообще политики, которая идет, и вообще каких-то торгов, которые идут. Французы, возможно...
Лёш, мы же сказали в свое время, Россия, как там правопреемник Советского Союза, мы заплатили все долги, причем даже за все республики, насколько я помню, советские, заплатили. Ну, тогда нам сейчас могут сказать, долги. Да, ребят, ну, раз вы такие правопреемники, давайте отвечайте тогда и по царским долгам.
Ну, тут на самом деле, по идее, если вот так вот ковыряться, да, так и до Аляски дойти можно. То есть...
Можно.
Да. Но группа любой зря петь не будет.
Так, нам Андрей из Ростова-на-Дону дозвонился, давайте успеем послушать. Андрей, что вы нам по поводу этих долговых историй скажете?
Добрый вечер. Здрасте. Ну, по поводу долговых историй я могу сказать, что французам может ответить, у нас есть прекрасный оратор, который это может кто? Им сказать, денег нет, но вы держитесь.
Ага, так. Ну, а если серьезно?
Ну, а если серьезно, я считаю, что мы им ничего не должны, они нам, наоборот, должны.
А они нам что должны?
А вот здесь спрашивают как раз, французики за Мистрали штрафы нам выплатили?
Да. Да, нет, ну, не тут, полную сумму, ну, но тут, выплатили.
Вот, кстати, как, вот,
спасибо большое,
как написано у нас на сайте, уже в нашей заметке, что в принципе, можно же предъявить что-то за Наполеон и за сожженную Москву.
Это да, там вот тоже напишут.
Так, если мы это не выплачиваем, скажем, ребят, ну, пошутили и будет. Какие-то санкции будут по отношению к России?
Они должны в суд тогда идти, должны в суд, да, и логично, доказать это.
Нет, то есть санкции могут быть только если Россия отказывается выплачивать признанные легитимные долги, но эти долги пока никем не признаны.
Ага.
Александр уже написал, спасибо, самый первый. Забыл долг в 22 тысячи, сам должен 70 тысяч, я так понимаю, Александр, да? Не 70 рублей, а 70 тысяч. Главное, не забудьте про эту цифру. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом попробуем созвониться еще с экспертом, который нам пояснит вообще по этой теме, что будет. И, может быть, это действительно, как Юля говорит, политический заказ такой. А вы нам пишите 8-9-6-7-200-97-02 WhatsApp, Viber. Готовы ли вы простить вашим должникам вот те долги, которые они вам не вернули.
Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
Михаил, я люблю вас, ей-богу.
Сейчас уйду.
Только вы так могли так написать. Нет, это...
Говори, читай, у меня тоже кое-что написать.
Вот что написал Михаил. Послать французов в пешую эротическую прогулку или туда же на своих Пежо и Ситроенах к Наполеону или Жозефине. Я за.
Так, у меня предложение от Даниила Яковлева. Уменяем долги царские на контрольный пакет в парламенте Франции, только так. А, значит, есть предложение по войне 12-го года. Было предложение, значит, выплатить эти царские долги в обмен на признание Крыма российским со стороны Франции. Но это все, конечно, шутки. А пока, кроме Александра, мне, например, никто не написал, что он готов простить.
Простил
долг.
Соседу должок 20 рублей, но больше ему не дам. Хотя,
в 20 рублей?
Да, ну, 20 тысяч, наверное.
Не... А, наверное, да, я никак не могу
привыкнуть. Наш сын так старший тоже говорит, мне это бесит страшно, ну
ага,
ладно.
Ага, мне тоже нравится.
Да, но больше ему и не дам, вряд ли у него достанет наглости занять еще.
Так, Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики, международных отношений Академии наук. Владимир Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у нас тут была, помимо прочего, высказана такая робкая версия, что вот это требование 400 тысяч французских граждан выплатить им царские долги, это некий политический заказ. Вы как, поддерживаете такую версию или нет?
Вы знаете, да, очень многое наводит на эту мысль. Несколько моментов. Ну, момент в том, что тема, она уже достаточно была глубоко обсуждена, и были сделаны по ней правовые межгосударственные выводы, которые удовлетворяли обе стороны, и российскую, и французскую. То есть мне нравится, есть у американцев такая поговорка «пилить опилки». Вот, по-моему, эта поговорка сейчас как раз подходит к этой теме. И то, что она возникла снова, несмотря на отсутствие такой субстантивной интереса, говорит о том, что, видимо, есть какой-то политический запрос или политический заказ, как вам больше нравится. И мне кажется, он ложится, в общем-то, на тот фон двухсторонних отношений российско-французских. Они, в принципе, имеют такой импульс интереса со стороны французской стороны. Вот. И в частности, предполагается в мае месяце визит Макрона сюда. Предполагаю, недавно был здесь министр торговли Брюно Ле Мэр. Вот, его высказывания тоже были нацелены на то, чтобы развивать отношения. То есть наверняка такой заказ есть со стороны тех, кто противится, вот скажем,
ну, а что касается перспектив возврата долга, это вообще реально? Мы должны на это идти или можем как-то проигнорировать? Вот с учетом того, о чем вы говорили, что уже обсуждалось все это много лет назад.
Вы знаете, я бы тут сказал еще что. Есть один такой, тут много моментов. Во-первых, вопрос такой давнишний. Вот, мне тут вот сейчас, беседуя с вами, в голову пришла мысль, что, в принципе, это такое, скажем, площадка поупражняться в юридической гимнастике. Uh-huh. Ну вот, в частности, там существует во Франции ассоциация владельцев царских облигаций.
Так это вот она кричит по этому поводу, как раз именно эта ассоциация.
У меня возник вопрос, вот если бы, скажем, я бы занимался, я имею в практической плоскости, я бы поинтересовался в первую очередь, чем владельцы царских акций могут доказать право собственности на них. Вот, потому что акции на предъявителя, вот, то есть единственным юридическим основанием может быть, если они им были завещены. Если они просто лежали дома в тумбочке и переходили из поколения в поколение, то это не факт, что, скажем, нынешний предъявитель является, имеет право собственности на эти облигации.
Вот так, а если, подождите, если нет, они кстати. На предъявителе, так какая разница?
Нет, я
если
предъявил? Тоже, разница тоже есть. Дело в том, что есть право наследования.
Конечно.
Вот, то есть по праву наследования, если, предположим, тут возникает, понимаете, такой юридический казус. Если первый обладатель не указал их в завещание, значит, он их невысоко ценил и не считал материальной ценностью. Тоже есть такое, я говорю, просто можно поиграться здесь и поупражняться в юридической практике.
Ладно, вот. Будем следить. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Извините, у нас время заканчивается. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник ИММО Российской Академии Наук. С этой историей, не знаю, мне кажется, перспективы не будет, а вот у нас 2 минуты, наверное, осталось, Леш, если очень коротко. Серьезная история финансовая, которая у нас 29 числа, да, вот этот список новый американских санкций.
Именно 29-го?
А, по-моему, они давно говорили, что 29-го.
Они сказали до конца месяца.
Да, я почему-то уверен, что 29-го. Вот это насколько серьезная история, как ты думаешь?
На самом деле никто не знает, насколько она серьезная, потому что разброс там людей, то есть вот количество людей, которые могут попасть в этот список, там это могут быть там отдельные персонажи, там их может быть по пальцам посчитать, там их семьи. Это может быть там черт его знает, 1000 человек там.
Так.
Значит, ну хотя я сомневаюсь, чтобы они вот прям по 1000 человек там имели досье, там имели какие-то подозрения, там сложно себе представить. Но единственное, что там речь идет, мы считали, что на Западе, ну как будто американцы оценивают, что в западных офшорах лежит примерно триллион русских
денег. Это государственные деньги?
Нет.
Или это частные деньги?
Это частные деньги. Вот. Да. Это триллион частных денег, значит, и этот, из этого триллиона 80% этого триллиона принадлежит, условно говоря, 10 людям. Угу. Там, ну, не 10, ну, в общем,
ну,
то есть,
понятно,
и, то есть, и вот
понятно.
Если они попадают в этот список, то это гигантские суммы, которые...
Это как-то на нашу экономику, на нашу финансовую систему может негативно повлиять? Или это проблема этих 10 людей?
А, значит, если, как было предложено президентом Путиным, значит, вернуть эти деньги, ага, в Россию, то как-то оно повлияет, если они вернутся.
Если они вернутся.
Если они вернутся, если люди предпочтут их вернуть сюда, а не продолжать рисковать там и потерять их там. Или не потерять, но вернуть сюда тоже, в общем, небезопасно. Значит, но если они вернутся, если 800 миллиардов сюда придет, то, конечно, там мы еще сможем, как нефть, подорожать в два раза.
Это мы сможем развернуться. Извините, нельзя было это говорить.
А вы-то, Андрей Владимирович, куда развернетесь?
Я за страну радею.
Правильно.
Спасибо
это
большое.
Правильно.
Алексей Боярский, редактор отдела экономики
Лешка,
«Комсомольской правды».
Еще.
Да, спасибо большое.
Мы чайку нальем.
А что ты врешь-то? Ну ты же не наливаешь чай. Ни чай, ни кофе. Наливают девочки, которых надо бежать и
правильно.
Специально просить.
Я другое наливаю, но об этом говорить не могу.
Об этом говорить нельзя, Жириновский запрещает.
Жириновский запрещает.
А он еще не кандидат? Он еще не кандидат. Нет, кандидат. Раз запрещает кандидат на пост президента, это нельзя делать. Так, обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Мы сегодня заканчивать будем... Да, мы до завтра с вами прощаемся. Заканчивать будем
грустно
песней,
да,
которая не имеет конкретного
такая...
отношения к этим темам сегодняшним.
Но к
сегодняшнему...
Это
вчера
грустный,
вечером, да, было. Долорес О'Риордан в возрасте 46 лет совершенно необъяснимым образом скончалась в Лондоне. Много лет она была солисткой очень хорошего, качественного коллектива «Кренберис». В общем-то, мы молодыми были совсем с тобой.
Да,
уже 90-е годы
уже.
На музыкальных станциях как раз работали. А почему ты именно эту песню-то выбрал?
«Москва, башка, Москва». Нехорошая песня, она мне больше всех... Одна из самых любимых моих песен.
Просто считается, что у них главный хит это был «Зомби». Но мне, честно говоря, тоже «Зомби» не очень нравится. Вот этот «Animal Instinct» очень даже... Да, в общем, жалко, конечно, тетку. Совсем она была молодой еще. Могла бы петь и всех радовать. Давайте группу «Кренберис» послушаем. И до завтра.
До завтра.
Минут.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.